Братья говорят, что еще осталось, еще время у нас есть. Ну и как-то мало молились. Отклик такой. Может, устали? Вот. Уже. Или утомились от того, что вот, часто на духовное обращают внимание. Вот, может быть, если бы коснулись наших проблем, ну, может, как-то больше отзыва было. Вот как в гармонии разобраться, как услышать разрешение того или другого аккорда. Но, друзья, я хочу сказать, у Бога удивительные законы. Настолько удивительные, что всякий закон, он как бы дополняет друг друга. Вот когда вы исследуете вот музыку, разрешение аккордов, там, интервалы, гармонию, которая вложена в звуки, скажу, что в жизни оно чему-то, чем-то похоже. Тоже есть дизонансы, есть, да? Есть аккорды, которые ласкают слух, есть аккорды, которые раздражают, есть аккорды, которые как-то не могут разрешиться. Рассказывают о том, что вот у сыновья Баха любили посмеяться над ним. Они любили играть и не заканчивать произведение. Бах, будучи слепым, он всегда кричал, чтобы закончили тоникой. Его раздражало сильно, что никак аккорд не мог разрешиться до конца. Вот. Но это были шутки у них такие. Друзья, но в жизни нашей, как часто многое мы начинаем и не можем разрешить до конца. Вот. И это очень важно, чтобы начали хорошо в определенном тоне, чтобы в этом же тоне и заканчивали. Начали мы путь христианами, так, наверное, надо и заканчивать по-христиански, в верности Богу. Как вспомнили, есть такие слова, как вы приняли Иисуса Христа, так и ходите в Нем. Так Священное Писание учит. Есть законы подобной музыки, да? И Бог так вот все соединил, чтобы оно всегда отражалось. Не просто, и эти законы не просто так. Они переходят от изучения вот каких-то звуков или изучения гармонии линий или цвета, все переходит к гармонии жизни. И так устроил Бог, чтобы мы могли учиться во всем, что окружает нас. И я хочу продолжить ту тему, которую мы вчера немножко начинали. Вот. Мы говорили об исповедании Бога Иосифом. И первое, о чем мы напоминали, это было о том, что Иосиф конкретно определил свое положение, не сделаю зла, вот, не согрешу пред Господом. Второй момент, где он исповедовал, он говорил, что не от Бога ли истолкование, не Бог ли все разрешает, не от Бога ли все происходит в жизни людей. И так он утешал виночерпия и хлебодара, разъясняя им сны, которые они увидели, потому что он видел их печаль и хотел их как-то утешить. И третий момент, с которым мы столкнулись, это когда Иосиф был выведен из темницы, и, представ перед лицо фараона, он говорит такие слова: «Бог даст ответ во благо фараону». Следующий момент, на который хотелось обратить внимание, это 42 глава, 18 стих. Очень интересный момент из жизни Иосифа, с которым столкнулся Иосиф. Иосиф занимает определенное положение. Прошло 7 лет, как Иосиф уже правит в земле египетской. Не 7 лет, ну, проходит где-то лет 5-7 и где-то около года еще. Около 8 лет Иосиф правит в Египте. Уже привык к своему положению за 8 лет. Уже себя ощущаешь, ну, нужным человеком на своем посту. Вот, и такое ощущение иногда, что уже без меня ничего, ну кто без меня сделает что-то? И такая уверенность, уже два сына родились у Иосифа. Один сын это забыл о печалях своих, второй сын, Бог благословил его, он дает им такие имена, вот, Манасия, Ефрем. И кажется, жизнь немножко Иосифа устроилась. И вот приходят братья к нему. Приходят братья. И Иосиф узнает их, начинает их обвинять в том, что они являются соглядатаями. И когда они пытаются объяснить, что мы люди-то честные, у нас, мы пришли с добрыми намерениями, начинают рассказывать, что вот у отца нашего там еще и младший остался, и один еще был сын, но его не стало. Иосиф говорит, вот это я вам и говорю. Это-то я и говорю вам, что вы соглядатые. Это в 42 главе рассказывается эта история. В 14 стихе Иосиф говорит, это самое я и говорил вам, сказав, вы соглядатые. Но братья не могут понять, о чем речь. И вот Иосиф поступает с ними таким образом. Он их заключает в темницу. Вот эту историю редко детям рассказывают. Я скажу, что как-то ее всегда упускают. Вот, что когда братья пришли к нему, он посадил их в темницу на 3 дня. И сидели братья его в темнице 3 дня. Потому что их обвинили в том, что они являются шпионами. И эти 3 дня, которые они находились в темнице, видимо, сильно изменили их переживания и трудности. Но, друзья, в нашей жизни мы сейчас понимаем, что их отпустили. А в их жизни, когда они пришли с караванами, с серебром, когда предстали пред лицо фараона, служителя фараона, второго лица в царстве египетском, и вдруг их обвиняют, что шпионы, и сажают в темницу, стоит вопрос, а что будет дальше? Жизнь обрывается. Все останавливается, тупик приходит. Мы пришли купить, а нас обвинили в шпионаже, то есть фактически вопрос стоит того, что их умертвят. Они пошли за хлебом, а понимают, что семьи даже лишатся теперь отцов. И вот сидят они один день в темнице, не знают, что с ними будет. Полная неизвестность. Одно только может быть такое переживание. Почему же так случилось? Второй день проходит, и с теми же переживаниями 3-й день наступает. И вот 3-й день снова они приходят пред лицо этого вельможи, снова они предстают перед ним и слышат такие слова. 18 стих 42 главы. «И сказал им Иосиф 3-й день, вот что сделайте, и останетесь живы, ибо я боюсь Бога». Друзья, в жизни нашей, я скажу, что Бог всегда даст возможность отомстить тем, которые нас огорчили. Знаете, помните, такое место есть. «Касающийся вас, касается зеницы ока моего». Всегда будет такая возможность. И вот здесь вопрос станет, что мы будем делать с теми, кого Бог отдаст в наши руки. Вот когда Иосиф был беспомощен в их руках, они с ним поступили, продали его, не слушали его воплей, его плача. Они не смогли помочь ему, хотя и хотели помочь. Священное Писание говорит о том, что Рувим пытался освободить Иосифа, но он хотел это сделать таким вот политически хитрым методом хотел освободить, так невзначай. Стал уговаривать братьев, вы его не умерщвляйте, вот посадите в ров, а у самого на мыслях, ну, пока братья там отвлекутся, я его быстренько освобожу, и, в общем-то, он вернется к отцу. Ну, а признаваться не стал, что он хочет освободить. Ну, тайно хотел это сделать. Знаете, лукавая такая мысль. Интересно, Макинтош, рассуждая об этом, он очень четко говорит, что там, где люди пытаются сделать дело Божие или помочь кому-то, но хитрыми методами, как часто они обречены на провал. Такие люди. И еще один брат пытался освободить Иосифа. Помочь ему хотел. Это Иуда. Он тоже хотел в этот момент, в переживаниях Иосифа, тоже оказать ему помощь. Ну как, он переживал, что его убьют. Но чтобы его не убили, он просто предложил хорошую идею. Говорит, а вы, говорит, продайте его. И она понравилась, они продают. Но жизнь-то он сохранил. Вроде помог. Они же убили бы его. А он вот просто продал. Вот, облегчил его участь. Друзья, ну как часто все эти методы, они оказываются совершенно противоположными. Вот Священное Писание как бы определяет, если хочешь сделать, помочь, если хочешь защитить, вставай открыто, вставай прямо. Не надо идти лукавыми путями, не надо говорить, что ну вот сейчас пускай там так сделают, а я потом тихоря потихонечку все исправлю. Не выйдет, будет как у Рувима, пришел ко рву, нету. Говорит, что будет со мною, отрока нету, как я пойду к отцу моему, раздирает одежды в переживаниях, потому что отлучился на некоторое время, пока не было, они уже передумали и продали. А когда уже нашел, видит, уже поздно. А хотел хорошего. А Иуда сделал с другой стороны. Он защитил, чтобы братья не убили. Он нашел метод, как бы подменил этот метод. Вот не убили, ну ничего, что продали, знаешь, живыми оставили. Вот. А отцу все-таки они все равно принесли одежды и говорили, что Иосиф мертв. Но это желание было освободить. Конечно, это ярко эти желания не были высказаны, они были в тайне сердец. В тайне сердец, и никто не знал про это. Что у них были добрые такие желания, но они были неисповеданы, они не были открыты, и результат этого добра Иосиф оказался на чужбине и в рабстве. И вот эти братья, наконец, они, 10 братьев, предстали перед лицом Иосифа. Они не знают, что тот, кого они продали, является этим вельможей, который стоит перед ними. Им надо давать отчет за то, что они сделали. И вот 3 дня, которые они находятся в темнице, Иосиф мог бы с ними и дальше поступить. Дождаться их мольбы, дождаться их просьбы. И знаете, в нашей жизни тоже есть. Вот пускай они прощения попросят. Вот он не попросит у меня прощения, не прощу. Вот. Пускай первый идет, пускай первый обращается. Да? И вот такое желание мести такое, чтобы вот пускай узнает, как тяжело. И вот здесь 3 дня проходит, и Иосиф начинает беседовать с братьями. И он не только, Иосиф говорит так, я, говорит, боюсь Бога, сделайте так, и будете живы. Вот интересно, в трудной ситуации Иосиф не делает безнадежным жизнь и не делает ее тупиковой для братьев, а он им говорит, есть выход, сделайте так, будете живы. Друзья, в нашей жизни часто ли мы даем людям возможность совершить выход из трудного положения, подсказываю. Вот как можно выжить? Как можно выйти с этих переживаний? Или остается только одно, так хлестко говорим, это Бог тебя наказал, и все. Мне часто приходилось слышать, когда люди попадают в затруднительное положение в жизни, начинают им говорить, это Бог тебя наказал. И человек, перебирая жизнь свою, ищет какой грех, за какой грех его Бог наказал. Друзья, и как часто мы забываем, что и это в руках Божьих. Где-то и грех наказан, а где-то идет воспитательная работа Духа Святого, чтобы человека научить путям Божьим, а мы на эти пути машем и говорим, это тебе за грех. А это может ему благословение Божие, чтобы наконец-то его исправить. И мы вместо того, чтобы порадоваться и поблагодарить Бога, что Бог работает с сердцем человека, мы довольны тем, что наконец-то получает то, что заслужил. Но здесь Иосиф, он не имеет такого довольства. Вот за 3 дня, которые прошли, Иосиф сам переживает за них. Он говорит, сделайте так, будете живы. Я боюсь Бога. И вот этот страх Божий, который был в сердце Иосифа, он заставляет предсказать братьям выход из их трудного положения. Но интересное сердце братьев, когда они начинают беседовать между собой, а Иосиф их понимает. Священное Писание говорит, они думали, что он не понимает их. И вот у них идет такое рассуждение. В 21 стихе идет разговор этих братьев, 21-22 стих, там рассказывает этот момент, что у них идет беседа между собой, и они говорили друг другу, точно мы наказываемся за грех против брата нашего. Вот. Он умолял нас, но мы не послушали. И Рувим говорит, не говорил ли я вам, не грешите, но вы не послушались. Вот кровь его взыскивается, а Иосиф все это слышит. Он переживает. Священное Писание свидетельствует, что когда он услышал их разговор, он не смог спокойно выслушивать его. Он быстренько уходит, потому что слезы начали появляться на его глазах. Он увидел раскаяние братьев. Братья и сестры, как часто нам не хватает вот такой доброты. Видим человека в трудных обстоятельствах. Да, он достоин этого, он этого заслужил, но подскажите выход. Помогите, поддержите, плечо поставьте. Скажите, вот это сделай, и будешь жив. Жизни хотел для них Иосиф, чтобы жить они могли. Они хотели его умертвить, а он хотел, чтобы они жили. И в нашем исповедании часто ли мы хотим того, чтобы другой жил, хотя он был виноватый, против нас виноватый. Не против других, нас именно обидел, именно меня обидел. И в руки мои Бог нередко отдает этих людей. Вот он страдает, вот он в руках твоих. Что ты сделаешь? И Как мы исповедуем Господа? Скажем ли мы, как Иосиф, «Я боюсь Бога, вот это сделайте и будете жить, желание дать жизнь другим, хотя они хотели моей смерти». И здесь происходит то, что Иосиф нагружает их хлебом, снова возвращает их в их мешки и ложит серебро. И с этим грузом они возвращаются. Интересный момент после этого. Вот у них идет стоянка, и Священное Писание говорит так. Один из них полез в этот мешок, стал что-то смотреть, там, не знаю, что искать, стал он в этом хлебе, или еще как-то пересмотреть хотел, или перевесить, не знаю. И обнаруживает серебро. Удивительный момент. Есть серебро, которое не радует людей. Абсолютно не радует. Вот если читать дальше эту историю, в 28 стихе, он говорит, серебро в мешке у меня за вот этот хлеб, который мы хотели купить. И когда они продавали Иосифа, они тоже серебро получили. 20 серебряников. А тут еще больше серебра получили. Но это серебро их совсем не обрадовало. Написано со страхом и трепетом. Как это так? Пересматривает стал каждый свой мешок, находит там серебро. И знаете, вот деньги нашли, да, и не радуются. Есть такое вот богатство, которое совершенно не радует. А что, в страх приводит? В страх привело этих людей. А что теперь делать? Мы хотели заплатить, не взяли деньги. А что теперь делать? И это серебро привело их в страх. Может, те 20 серебряников их порадовали, но хоть деньги получили, какое-то удовольствие, какое-то наслаждение получали от той малой суммы. А вот сумма гораздо больше, и нет от нее радости. Они только что переживали, сильно у них было переживание. Мы, как же, мы наказываемся за грех брата нашего. А теперь серебро нашли. Знаете, наверное, еще больше наказания для них. Серебро, которое не радует. И в нашей жизни бывает, часто нам приходится пожинать то, что нас когда-то радовало, и думали, то немногое получим, как нам будет хорошо. Знаете, Бог однажды даст больше. Однажды даст. Но оно не будет для нас в радость. Мы будем переживать. Как здесь написано о этих людях, что они смутили сердце их, и они с трепетом друг другу говорили, что это Бог сделал с нами. Они пришли в большой тупик жизни своей. Друзья, я, наверное, на этом остановлюсь, чтобы нам не затягивать время. Потом, если Бог позволит, мы дальше коснемся еще других моментов. Но вот этот момент, который хотел сказать, момент прощения, исповедания Бога в прощении. Как часто это нам необходимо. Я боюсь Бога. Вот выход из твоего трудного положения. Сделайте так. Оставьте одного брата, пускай он останется. А вы пойдите. И когда придете в землю свою, привезете хлеб, семьи ваши будут сыты. Но вы возьмите младшего брата, приведите. Остановились на стоянке, уже возвращаясь. Нашли серебро. Два препятствия, которые потом им как бы год целый, они сидели и ждали, боялись идти в Египет, потому что им надо было привести младшего брата, и потому что они нашли серебро, нашли клад в мешках своих. И это две сдерживающих фактора, которые страшили их снова идти за хлебом. И в жизни нашей бывает, столько так напугаемся мы в наших обстоятельствах, что нам даже страшно идти снова за хлебом, страшно идти в то место, где можно накормить семьи наши, накормить ближних наших. А потом был и укор отцу был сказан. Отец, если бы мы не боялись так, мы бы уже два раза сходили. То есть экономили, ждали, но и все равно пришли к тому моменту, все равно надо идти. Несмотря на то, что вот надо не вести этого младшего брата, надо нести серебро обратно. И они дважды потом взяли серебро, в два раза больше взяли, чтобы приобрести хлеба. Знаете, этот груз, это бремя, оно их тяготило. Но Иосиф дал им выход. Он поставил им условия, которые могли их вывести к жизни. И хорошо бы в нашей жизни не забывать об этом, чтобы заботиться о жизни других. Не только благо хотеть, но хотеть, чтобы жили дальше. Да, трудно, тяжело, да, человек падает, спотыкается, кажется, смерть настигает его. Дайте выход. Покажите, вот что сделаете, и будете живы. Ибо я боюсь Бога. Я могу взять жизнь вашу, я могу наказать, я могу востребовать, я могу отметить, что заслужил ты это. Но я могу сказать, нет, я боюсь Бога, сделайте и будете живы. Покайся, и жив будешь. Перед Богом в первую очередь. Друзья, я хотел сейчас вот еще раз так вот и помолиться, как бы с утра обратиться. Вот это вопрос прощения. Потому что и в жизни нашей, где-то в наших отношениях, кто-то огорчает нас, кто-то еще, ну, невольно, может, так происходит. Потому что Бог с нами работает. Не с тем человеком, который нас огорчил, а работает с сердцем нашим. Нас огорчили, что мы будем делать? Взыскивать или прощать? Что мы будем делать? Суд или милость? В жизни нашей больше проявляется. Вот в жизни Иосифа мы видим, есть милость. «Я боюсь Бога, вы будете живы». Сделайте, чтобы жить. Сделайте, друзья, и как хорошо, когда в жизни нашей мы позаботимся о жизни другого. Да, где-то брат согрешил против нас, сестра согрешила. Вот, обидели нас, огорчили, сказали слово неосторожно. Или наоборот, не заметили нас. Вот равнодушно прошли где-то в самый тяжелый момент жизни нашей. Но обратись к нему и скажи, что есть жизнь. Протяни руку, поприветствуй. Тебя обошли, но ты не обходи. Тебя обидели, но ты не обижай. Тебе сделали плохо, но ты так не делай. Может, Господь поэтому и допускает тебе пережить это, чтобы ты знал, как это тяжело. Но не восставай против братьев своих. Иосиф имел такое прощающее сердце. И хорошо, чтобы в жизни нашей мы могли помнить, что Бог поругаем не бывает. Если кто обидел нас, и мы были верны Господу, знаете, то придет время, у вас будет право обидеть, взыскать или простить. Готовы ли мы будем к этому моменту? Или будем носить в сердце злобу, и как только такой удобный момент подвернется, ну, потихонечку отомстим. Можно сказать так, по-верующему отомстим, чуть-чуть позлорадствуем внутри. Вот, мы не будем там злобу выяснять, не будем мстить так вот, а внутри там такое удовлетворение. Ну вот, заслужили, страдали, меня мучили, а теперь сами страдают. Как хорошо. У Иосифа этого не было. Хотя прошло уже порядочно лет, больше 10 лет прошло, когда Иосиф увидел братьев. И, наверное, мог бы он сказать в свое сердце своем, ну, наконец-то, досталось и вам. Нет, Иосиф этого не говорит. Давайте мы, так вот, имея такой добрый пример Иосифа, и хотелось еще подметить, что Иосиф – это образ Иисуса Христа. Часто в толкованиях обращают внимание, что вот братья Иосифа, ну, это израильский народ, это верующие люди, уповающие на Бога. Я хочу отметить, друзья, что патриархи, они не были негодными людьми. Вот на этом хочу обратить внимание. Священное Писание ставит их во главе израильского народа, и они становятся родоначальниками колен Израилевых. И они были благословением для многих народов. И Бог их не унизил в этих обстоятельствах. Просто говорит, что и среди братьев бывают такие сложные обстоятельства. Среди близких бывают тяжелые такие моменты. Но и они разрешаемы. И Иосиф, он как образ Христа прощает братьям и говорит, вот что сделайте, будете живы. И хорошо, когда в жизни нашей мы также научимся прощать других. И мы сейчас преклоним колени наши, поблагодарим за прощение Божие. И где надо, где-то и попросим прощения, что в нашей жизни еще есть такая вот где-то радость в падении других. А Бог этого не хотел бы. Вот, чтобы в жизнь наша могла отображать образ Божий. Аминь.